Что такое писательство? 1. Конечно, телепатия. Забавно, если подумать. Годы и годы люди ломали головы, гадая, есть она или нет. Деятели вроде Дж.Б. Райна чуть не свихнулись, придумывая надежный процесс тестирования, чтобы ее обнаружить. А она все это время была тут, как похищенное письмо мистера Эдгара По. Любое искусство в некоторой степени строится на телепатии. Но я считаю, что самая чистая ее фракция выделяется из писательства. Может, я предубежден, но даже если так, ограничимся все равно писательством, поскольку о нем мы собрались думать и говорить. Меня зовут Стивен Кинг. Я пишу первый вариант этого текста у себя на столе, который под скатом крыши, снежным утром декабря 1997 года. У меня на уме многое. Кое-что тревожит, зрение плохое, на Рождество еще не начали ничего закупать, жена простуженная где-то ходит в плохую погоду. Кое-что радует. Неожиданно навестил сын из колледжа. Я буду на концерте играть новый Кадиллак с Wallflowers группы Clash. Но в данный момент поверх всего этого лежит вот этот текст. «Я не здесь. Я в другом месте, в подвале, где много света и ясных образов. Это место я строил для себя много лет. Отсюда видно далеко. Я знаю, это странно и несколько противоречиво. Как это так? Подвал и видно далеко. Но у меня вот так. Если вы построите себе такой наблюдательный пункт, вы, может быть, поместите его на верхушку дерева или на крышу центра всемирной торговли, а то и на обрыве Большого каньона. Это ваш «красный фургончик», как сказал в одном из своих романов Роберт МакКаммон. Книга эта предназначена для печати в конце лета или в начале осени 2000 года. Если так и будет, то сейчас вы спустились ко мне по реке времени. Но вы, быть может, где-то на своем наблюдательном пункте, на том, куда приходят вам телепатические сообщения. Вы не обязательно там должны быть. Книги — это невероятно портативное волшебство. Обычно я одну слушаю в машине, только без сокращений. Я считаю, что сокращенные аудиокниги — мерзость. А другую уношу, куда только отправляюсь. Никогда не знаешь, где тебе понадобится запасной люк. В тюрьме на колесах, в которую превращаются городские улицы. В те 15 минут ожидания в приемной нужного чиновника, когда его куда-то дернули. Чтобы он поставил визу на твоей бумажке, в накопителе аэропорта, в прачечной автомате в дождливый день, а хуже всего в приемной врача, который опаздывает, и приходится ждать полчаса, чтобы поговорить о чем-то важном. В такие минуты книга спасает. Если мне придется ожидать в чистилище, пока меня решат направить туда или сюда, мне это вполне подойдет, коли там найдется библиотека. Если она там есть, то набит, небось, романами Даниэла Стил или кулинарными книгами. Небось, Стив, это шутка. Так что я читаю, когда только могу. Но есть у меня для этого любимое место, как, наверное, и у вас. Место, где освещение хорошее и флюиды сильны. Для меня это синее кресло в моем кабинете. Для вас может быть кушетка на солнечной веранде, качалка в кухне, а может, собственная кровать. Чтение в кровати — это рай, если на книгу падает достаточно света и если не проливать на страницы кофе или коньяк. Так что допустим, что вы сидите в своем любимом месте, где отходите от всех неприятностей, как и я сижу там, где лучше всего могу передавать. Нам придется обмениваться мыслями не только через пространство, но и через время. Но тут нет проблемы. Если мы можем до сих пор читать Диккенса, Шекспира и, ну, с помощью примечаний, конечно, Геродота, то как-нибудь перекроем пропасть между 97-м и 2000-м. И вот она, настоящая телепатия в действии. Видите, у меня в рукаве ничего нет, и губы не шевелятся. У вас, скорее всего, тоже. Посмотрите. Вот стол, накрытый красной материей. На нем клетка размером с аквариум. В клетке кролик с розовым носом и розовыми веками. В передних лапах у него огрызок морковки, который он с довольным видом жует. На спине у него синими чернилами четко написана цифра 8. Как? Одно и то же мы видим? Для верности надо бы сравнить наши записи, но я думаю, что да. Конечно, есть неизбежные вариации. Кто-то увидит скатерть багровую, кто-то алую, будут и другие оттенки. Для акцепторов с световой слепотой скатерть будет серая или темно-серая. Кто-то увидит бахрому, кто-то ровные края. Любители красоты добавят кружев, и ради бога. Моя скатерть — ваша скатерть. Будьте как дома. Точно так же и понятие клетки оставляет простор для индивидуальной интерпретации. Во-первых, она описана в терминах приблизительного сравнения, а оно имеет смысл только если вы и я видим мир и измеряем предметы одинаковым взглядом. Прибегая к приблизительному сравнению, легко впасть в небрежность, но мелочное внимание к деталям отбирает у писательства легкость и приятность. Разве я хочу сказать, на столе стоит клетка 3 фута 6 дюймов в длину, 2 фута в ширину и 14 дюймов в высоту? Это не проза, это техпаспорт. Мы также ничего не знаем о материале клетки. Проволочная сетка, стальные прутья, стекло. Но нам и не надо. Всем нам понятно, что клетка — это то, через что видно внутрь, а остальное без разницы. Самое интересное — это даже не жующий морковку кролик, а номер у него на спине. Не 6, не 4, не 19,5. 8. На этот номер мы смотрим и его видим. Я вам этого не говорил, вы не спрашивали. Я рта не раскрывал. И вы тоже. Мы даже не в одном году, не то что не в одной комнате. Да только мы вместе. Мы общаемся. Общение умов. Я послал вам стол с красной скатертью, клетку, кролика и номер 8 синими чернилами у него на спине. Вы приняли. Приняли все, особенно синюю восьмерку. Мы участвовали в акте телепатии. Не какого-то там мифического действа. Настоящей телепатии. Я не буду углубляться в эту тему, но прежде чем идти дальше, мы с вами должны понять, что я не пытаюсь философствовать, я говорю то, что должно быть сказано. К действию Писания можно приступать нервозно, возбужденно, с надеждой или даже с отчаянием, с чувством, что вам никогда не перенести на бумагу то, что у вас на уме или на сердце. Можно начинать писать, сжав кулаки и сузив глаза, в готовности бить морды и называть имена. Можно начинать писать, потому что есть девушка, которую вы хотите уговорить выйти за вас замуж. Можно начинать, чтобы изменить мир. По-любому можно приступать, только неравнодушно. Я повторю еще раз. Нельзя подходить к чистой странице равнодушно. Я не прошу вас приступать почтительно или безапелляционно. Не прошу быть политически корректным или отбросить в сторону чувство юмора, если у вас оно милостью Божией имеется. Это не конкурс популярности, не олимп морали и не церковь. Но это писательство, черт бы его побрал, а не мытье машины или подведение бровей. Если вы отнесетесь к этому серьезно, у нас может выйти толк. Если не сможете или не захотите, самое время закрыть эту книгу и заняться другим делом. Например, машину помыть. Инструменты. Плотником был дедушка мой, строил дома, склады и банки, зажигал сигаретки одну от другой, гвозди вгонял молотком в планки. Этаж на этаж, первый, второй, и каждую дверь обработать рубанком. А раз уж Линкольн прославлен войной, голосовать придется за Айка. Это один из моих любимых стихов у Джона Прайна. Может быть, потому что у меня тоже дед был плотником. Не знаю насчет магазинов и банков, но свою долю домов Гай Пилсбери построил и много лет потратил на то, чтобы Атлантический океан и суровые зимы не смыли прочь имение Уинслоу Хомер в Праудснек. Только батяне курил не Кэмел, а сигары. Это дядя Уоррен, тоже плотник, курил Кэмел. И когда батяне ушел на покой, дяде Уоррену достался его ящик с инструментами. Не помню его в тот день, когда грохнул себе на ногу шлакоблок, но наверняка он стоял на своем обычном месте у входа в чулан, где мой кузен Дональд держал хоккейные клюшки, коньки и бейсбольную перчатку. Это был ящик, который мы называли «большой». У него было три уровня, верхние два съемные, и во всех трех были ящички хитрые, как китайские коробочки-головоломки. Конечно, ящик был ручной работы. Темные планочки скреплялись тоненькими гвоздиками и полосками меди. Крышка держалась на двух больших замках. Моим детским глазам они казались как замки на великанской коробке для ланча. Внутри крышка была обита шелком. Довольно странно в таком контексте. А еще более странным был узор на шелке. Бледно-красные махровые розы, выленившие до цвета дыма от грязи и смазки. По бокам ящика были большие рукоятки для переноски. Поверьте мне, такого ящика никогда не увидишь в продаже в универсаме или на авторынке. Когда ящик достался моему дяде, там оказалась на дне гравюра знаменитой картины Хомера, кажется, «Отлив». Через несколько лет дядя Уоррен проверил ее в Нью-Йорке у эксперта по Хомеру, а еще через несколько, думаю, продал за приличные деньги. Как и почему эта гравюра оказалась у батяни, так и осталась тайной. Но насчет ящика тайны не было никакой. Его он сделал сам. Однажды летом я помогал дяде Уоррену заменять сломанный ставень на дальней стороне дома. Мне тогда было лет 8-9. Помню, как я шел за ним, неся новый ставень на голове, как носильщик-туземец из фильмов про Тарзана. Дядя нес ящик за ручки, держа его около бедра. Был дядя Уоррен одет, как всегда, штаны цвета хаки и чистая футболка. В ежиком, по-армейски стриженных волосах, поблескивал пот. На нижней губе у него висела сигарета Кэмел. Когда много лет спустя я приехал с пачкой Честерфилда в кармане, дядя Уоррен фыркнул и обозвал его чистоколом. Наконец мы добрались до окна со сломанным ставнем, и дядя поставил ящик с заметным вздохом облегчения. Когда мы с Дэйвом пытались его поднять, хватаясь каждый за свою ручку, то еле могли его сдвинуть. Конечно, мы еще тогда были пацанвой, но даже при этом я думаю, что полностью нагруженный ящик батяни весил где-то от 80 до 120 фунтов. Дядя Уоррен дал мне открутить большие петли. Наверху ящика лежали самые часто используемые инструменты — молоток, пила, клещи, пара гаечных ключей, разводной ключ. Был еще уровень с таинственным желтым окошком посередине. Дрель. Разные буравчики были аккуратно сложены под ней. И две отвертки. Дядя Уоррен попросил у меня отвертку. «Какую?» — спросил я.
«Любую».
Сломанный ставень держался на болтах с высверленной головкой, а тогда без разницы, какой отверткой их вынимать, простой или крестовой. Просто просовываешь ствол отвертки в отверстие в головке и крутишь, пока не ослабнет утопленная гайка. Дядя Уоррен вынул болты, их было 8, и дал мне на сохранение, а потом снял ставень. Прислонил его к стене дома и поднял новый. Отверстия в раме ставня точно совпали с отверстиями в раме окна. Дядя Уоррен одобрительно хмыкнул. Потом взял у меня болты, один за другим, наживил пальцами, потом затянул точно так же, как отпускал, вставляя отвертку в отверстие и поворачивая. Когда ставень был закреплен, дядя Уоррен дал мне отвертку и велел положить обратно в ящик и застегнуть. Я это сделал, но был озадачен. Я спросил, зачем было тащить вокруг дома весь батянин ящик, если нужна была только одна отвертка. Ее же можно было нести просто в кармане.
«Верно, Стиви», — ответил он, примериваясь к рукояткам.
Только знаешь что? Я ведь не знал, что еще я могу здесь найти, когда приду. Так что лучше всегда носить с собой все свои инструменты. А то может попасться что-то неожиданное, и будешь на него смотреть, как баран на новые ворота.
Я что хочу предложить? Чтобы писать на высшем уровне своих возможностей, надлежит сделать себе свой ящик для инструментов и отрастить такие мышцы, чтобы повсюду таскать его с собой. И тогда не придется смотреть на трудную работу, как баран на новые ворота. Можно будет взять нужный инструмент и заняться делом. У Батяниного ящика было 3 уровня. У вашего, я думаю, должно быть не менее 4. Можете сделать 5 или 6, но тут наступает момент, когда ящик перестает быть портативным и теряет свое главное достоинство. Понадобятся еще и ящички для болтиков и гаечек, но куда вставлять эти ящички и что в них класть? Ну ладно, это ведь ваш красный фургончик. Окажется, что почти все инструменты, которые нужны, у вас уже есть. Но советую вам оглядеть каждый из них еще раз, когда будете класть в ящик. Постарайтесь увидеть его заново, припомнить его функции, и если инструмент малость заржавел, бывает, если долго им не заниматься, счистите ржавчину. Самые употребительные инструменты кладите наверх. Самый главный — хлеб писательства. Это словарь. Тут вы можете паковать все, что есть, без малейшего чувства вины или неполноценности. Как сказала шлюха робкому моряку, неважно, милый, какой размер тебе дал Бог, важно, как ты им действуешь. У некоторых писателей словарь огромен. Это те, которые знают, действительно ли существует инфинитизимальный дифирамб или имманентная субстанция, которые никогда не ошибутся в ответе в тестах Уилфрида Фанка «Полезно расширить умение пользоваться словами, даже лет за 30». Вот пример. Кожистый, непреодолимый, почти неразрушимый квалитет был неотъемлемым атрибутом формы организации этого создания, и восходил он к некоему палеогеанскому циклу эволюции беспозвоночных, абсолютно выходящему за лимиты возможностей наших спекулятивных способностей. Лавкрафт. Хребты безумия. Каково? Вот еще. В некоторых чашах не было ни признака, что когда-то там было что-то высажено. В других же увядающие коричневые ростки свидетельствовали о некой неисповедимой девастации. Карагессен Бойл. Перспективы окулировки. И вот третий, хороший, он вам понравится. Кто-то сдернул со старухи повязку, и ее вместе с жонглером отбросили прочь. И когда компания вернулась спать, и низовой пожар ревел взрывом, как живая тварь, эти четверо еще скорчились на краю пятна зарева среди своих странных пожитков и глядели, как отрывистые языки летят по ветру, будто высосанные мальстремом из пустоты вихрями этой пустоты, эквивалентными тому, что траектория человека и расчеты его в равной степени положили аннулированным. Кормак Маккарти. Кровавый меридиан. Другие писатели пользуются словарем поменьше и попроще. Вряд ли тут необходимы примеры, но я все же приведу пару своих любимых. «Он пришел к реке. Река была на месте». Эрнест Хемингуэй. «На Биг Ривер». «Мальчишку нашли под трибунами. Он там делал нечто непристойное». Теодор Старджен. «Что-то в крови». «А случилось вот что». Дуглас Фейрбейрн. «Стреляй». Среди хозяев были добрые, потому что они терпеть не могли то, что делали. Были сердитые, потому что терпеть не могли быть жестокими. Были холодные, потому что давно поняли, что нельзя быть хозяином и не быть холодным. Джон Стейнбек. «Гроздья гнева». Особенно интересна фраза Стейнбека.
Дальнейший разбор автора относится к английскому тексту этой фразы, и потому имеет смысл его здесь привести. «Some of the owners were kind because they hated what they had to do». And some of them were angry because they hated to be cruel. And some of them were cold because they had long ago found that one could not be an owner unless one were cold.
В ней 50 слов. Из этих 50 слов 39 односложны. Остается 11, но даже это число обманчиво. Три раза Стейнбек пишет слово «because», потому что. Два раза «хозяин» и два раза «hated» — терпеть не могли. Во всей фразе нет слова длиннее двух слогов. Структура сложна, а словарь недалеко ушел от букваря. Конечно, «Гроздья гнева» — хороший роман. Я считаю, что «Кровавый меридиан» тоже, хотя там есть целые куски, которые до меня не вполне доходят. Так что с того? В своих любимых песнях я тоже не все слова могу разобрать. А есть и такое, чего в словаре никогда не найдешь, но в словарный запас оно все равно входит. Вот посмотрите.
«Хе, чего тебе? Чего с-под меня надо? Хами прется? Ха-ха-ха! Пожуй маво, преподобный! Ех, и тебя тоже нах!»
Том Вулф. «Костры амбиций». Это фонетически упрощенный уличный словарь. Мало кто из писателей обладает способностями Вулфа перевести такое в книжную страницу. Элмор Леонард тоже умеет. Кое-что из уличного рэпа попадает в словари, но только когда уже надежно умрет. И не думаю, что когда-нибудь слово «ех» окажется в полном Вебстере. Словарь положите на самый верх ящика с инструментами и не делайте сознательных усилий его улучшить. Конечно, при чтении оно само собой получается, но это будет позже. По-настоящему сильно испакостить свое письмо можно, если насиловать словарь в поисках длинных слов, потому что короткие как-то стыдно использовать. Это вроде как наряжать домашнюю дворнягу в вечернее платье. Дворняге неловко, а человеку, который совершает такой акт обдуманного жеманства, должно быть еще более неловко. Дайте себе торжественное обещание никогда не писать «атмосферные осадки», если можно сказать «дождь», и не говорить «Джон задержался», чтобы совершить акт экскреции, когда имеется в виду, что Джон задержался посрать. Если вы считаете, что «посрать» — слово неприличное или не подходит для вашей аудитории, спокойно говорите «Джон задержался, чтобы облегчиться», ну или «сделать по-большому» на худой конец. Я не уговариваю вас выражаться грязно. Всего лишь просто и прямо. Помните главное правило словаря. Берите первое пришедшее на ум слово, если оно подходящее и яркое. Если колебаться и рефлектировать, найдется другое слово. Это точно, потому что всегда есть другое слово. Но вряд ли оно будет так же хорошо, как и первое, или так же близко к тому, что вы хотели сказать. Вот насчет этой близости — это очень важно. Если не верите, вспомните, сколько раз вы слышали «я не могу передать» или «я не это имел в виду». Вспомните, сколько раз вы сами это говорили, обычно с легкой или не очень легкой досадой. Слово — всего лишь представление значения, и даже в лучшем случае оно полностью значение передать не может. А если так, то за каким чертом делать еще хуже, выбирая слово, состоящее лишь в дальнем родстве с тем, которое на самом деле хочется сказать? И ради бога, если хотите, принимайте во внимание уместность выражения. Как заметил Джордж Карлин, в некоторых компаниях вполне допустимо «to prick your finger», но совершенно непристойно «to finger your prick».
Труднопереводимая игра слов. Первая фраза значит «уколоть палец», вторая — «потрогать член».